Айнур Галин. Иной мир. Часть пятая. Перепись населения. Глава первая. Двое мужчин медленно шли вперед на расстоянии 5 метров, стараясь не наступить на очередную сухую ветку. Лес вокруг шумел кронами, последние пожелтевшие листья опадали от легкого дуновения ветра. Деревья угрюмо скрипели, распространяя по лесу неприятные звуки. Утренний воздух наполнился прохладой и свежестью, отчего дышалось легко и сладко. Зима в этих краях была именно такой, бесснежной. Температура воздуха редко опускалась ниже нуля, но основная растительность увидала, погружая лес в серость. Один приложил палец к губам и показал напарнику направление движения. Выслеживать зверя, хоть и травоядного, было опасным занятием. Помимо того, чтобы не спугнуть, надо еще позаботиться о том, чтобы самому не стать жертвой охоты хищников, обитающих в этом лесу. Именно поэтому они выбрали раннее утро, когда ночные уже отдыхают, а дневные хищники еще не проснулись. По характерным признакам и следам они оба определили, что зверь где-то рядом. Но для поиска у них, кроме зрения и слуха, ничего не было. Поэтому они шли, вслушиваясь в каждый шорох и вглядываясь в любое движение среди стволов, пытаясь обнаружить его первыми. Два брата, Дмитрий и Андрей, относительно хорошо знали этот лес, расположенный в предгорье Большого Северного Хребта, растянувшегося с востока на запад на несколько сотен километров. Несколько лет назад им удалось добраться до самых гор с небольшой группой охотников, когда наступивший голод заставил людей искать пропитание за пределами территории постоянного проживания. На охоту они ходили обычно раз в неделю, за мясом для себя, или же по спецзаказу. Сейчас был именно тот случай, и первого попавшегося зверя они не искали, им нужен был целодонт, травоядное животное, обитающее в местном лесу, отдаленно напоминающее привычного всем носорога. Но, в отличие от последнего, целодонт был крупнее, обычно вырастал до 4 метра в длину и 2 в высоту, а все тело его покрывало шерсть. Мясо в пищу употребляли редко, слишком жестко и запах отвратительный. Охотились за его длинным рогом и органами, которые местные целители и шаманы использовали для лечения различных болезней. Врачей и медикаментозных препаратов в этом мире было мало, поэтому шарлатанство и нетрадиционная медицина различных народов расцвели в необъятных масштабах, что и привело к возникновению спроса, в том числе на части тела этого животного. Дима был старшим, но по негласному правилу во время добычи зверя командовал всегда Андрей, который, попав в иной мир, открыл для себя таланты охотника. Его природная наблюдательность и внимание к деталям сделали из него хорошего следопыта, что помогало в бытности обоим братьям. Вымазав свою одежду, руки и лица в грязи, они осторожно приближались к небольшой полянке, где еще обильно росла трава, а ягоды после ночных заморозков уже стали сладкими и мягкими. В основном ими питались на протяжении 2-месячной календарной зимы большинство травоядных в этом лесу. Люди замерли на опушке, прячась за стволы деревьев. На открытой площадке медленно перешагивал короткими толстыми ногами целодонт. Он фыркал, как комбайн, собирая растительность под ногами, и постоянно шевелил ушами, стараясь услышать любой шорох, который может сигнализировать об опасности. Природа компенсировала ему плохое зрение отменным слухом и обонянием. В этом лесу естественных врагов у целодонта было мало, но 2-3 представителя хищников могли на него напасть, особенно в голодное время, а главным его врагом с недавних пор стал человек. Заняв позиции поудобнее, Дима и Андрей выцеливали животному маленькие глаза. Это был самый удобный и быстрый способ добычи. Но в случае, если рука дрогнет и пуля полетит чуть выше или ниже, остается еще один способ – бежать как можно быстрее. Хотя, сдерживая свой страх, можно попытаться застрелить его, пока целодонт сокращает расстояние между собой и своими обидчиками. Когда Дима уже готов был нажать на спусковой крючок карабина, попавшая под ногу сухая ветка громко хрустнула, предательски оповестив зверя о присутствии людей. Целодонт замер. Подняв морду, он несколько раз крутанул головой, ища источник шума. Андрей, беззвучно выругав брата, выстрелил. Но пуля скользнула по лобовой кости целодонта, вырвала кусок кожи и, отрикошетив, улетела в неизвестном направлении. Зверь дернулся и тут же с громким ревом побежал на звук. Андрей испытал удачу еще раз и, понимая, что на следующий выстрел у него уже нет времени, побежал, выбирая дерево побольше. Дмитрий стоял, не шелохнувшись, зная, что любое его движение привлечет внимание зверя, и тогда спасаться бегством уже придется ему. Поэтому он тщательно прицелился и выстрелил в шею. Пуля, не встретив сопротивления, прошла насквозь. Животное снова дернулось и резко остановилось, разворачивая неуклюжее тело. Дима выстрелил еще раз. Кровь струей, как из садового шланга, хлынула из развороченной раны. Зверь громко взревел и бросился на человека. Небольшое расстояние, разделяющее их, быстро сокращалось, и Дима уже приготовился в последний момент спрятаться за ствол, чтобы основной удар приняла древесина, но истекающий кровью целлодонт запнулся и, завалившись на грудь, упал. Он дернулся, чтобы встать на ноги, но оставшихся сил не хватило, и он лег, запрокинув голову.
«Мазила!»
— крикнул Дима брату, который все это время в стороне ждал исхода. Люди опасались подходить еще минут 10, пока не убедились, что злобный гигант мертв.
«Пили быстрее, надо валить отсюда, а то набегут на запах»,
— посоветовал Андрей, пытаясь вспороть брюхо целлодонта огромным ножом. Он собирался вырезать сердце и почки. Дима усердно работал ножовкой по металлу, срезая полуметровый рог, торчащий на морде животного.
«Разрывных совсем мало осталось», — прокомментировал Дмитрий свой выстрел, обливаясь потом.
Рог был единственной целью их охоты, а внутренности они забирали, когда позволяло время. Органы стоили намного дешевле, но денег всегда не хватало, и они были готовы рискнуть. За то время, что они провели возле тела убитого целлодонта, хищники успели учуять кровь.
«Все, бросай это дело!»
Дима резко остановился, заметив вдали яркую шкуру местного одиночки. Он отдернул Андрея и, пнув ногой по рогу, обломал у недопиленного основания. Пока Андрей, выцеливая хищника, сделал его сторону несколько выстрелов, Дима спрятал рог, и они вместе отступили. Двое прямоходящих мало интересовали зверя, когда рядом лежало почти тонна свежего мяса. Большинство обитателей леса прекрасно были знакомы с людьми, знали их запахи и повадки, и что они могут больно жалить, даже находясь далеко. Оба брата к вечеру вернулись домой. Измученные, грязные, но с добычей. Целлодонта они искали долго по той причине, что человек вносил свои изменения во флору и фауну этого мира, расширяя с каждым годом границы своего обитания. Дом, в котором они жили, достался им от старого школьного учителя, попавшего в иной мир несколько десятков лет назад. За то, что он обучал немногочисленных детей из ближайших поселений, люди в благодарность поставили ему добротный дом.
«Дима, сроки у нас поджимают».
«Они не поджимают, а давно уже прошли. Мы вчера должны были 3 рога принести, а у нас только 1.
Ну, может, Василич даст еще время. Отдохнем и через пару дней опять выйдем».
«Василич-то даст, только не от него все зависит. Рога же уходят дальше. Мы во всей этой цепочке всего лишь исполнители, Андрюха. Самый низший слой. А когда рог попадает на аукцион, знаешь, сколько за него золота дают? Нам бы на год хватило».
«А может, тогда сами?» —
начал был младший брат.
«Что сами? Даже не думай об этом. Таких, как мы, десятки. Мы не принесем, других наймут. От тельца наши никто даже искать не будет», —
крикнул Дима и подкинул дров в старую печку. Огонь спокойно разгорался, наполняя дом теплом и уютом. Поселок Лукьяново, где жили братья, насчитывал 20 дворов. Находился на тупиковом ответвлении большой дороги, но объединял вокруг себя еще 3 маленькие деревни по 10 домов и считался административным центром. Большинство мужчин занимались добычей мяса и шкур, которые после продавали заезжим скупщикам. Охота была единственным источником пропитания в здешних местах и забирала немало жизней. Не проходило и полугода, как весть об очередном исчезнувшем охотнике обходила округу. Население пополнялось беглецами, которые стремились спрятаться в отдаленных деревнях, или же теми, кого удавалось обнаружить живыми в близлежащих лесах после перехода в иной мир с земли. На следующий день оба брата пришли к Василичу. Он являлся местным скупщиком добычи охотничьего промысла. Именно он принимал рога, лапы, железы животных, а после перепродавал их более крупным клиентам.
«Игорь Васильевич, принимай товар!»
Дмитрий и Андрей вошли в небольшую пристройку дома, которая была забита всякими коробками и ящиками, большая часть из которых пока пустовала. Хозяин, занимавшийся до этого математическими подсчетами в засаленном блокноте, взглянул на братьев и большой рог целлодонта, который Дима ради бахвальства достал из рюкзака и положил на небольшой стол.
«Один?» — «Василич, зверь ушел. Мы 2 дня выслеживали, еле одного нашли», — пояснил Андрей.
«Парни, мне-то какое дело, сколько и кого вы там выслеживали? Договор был на 3 рога».
«Слушай, Игорь, ну хорош. Скажешь клиентам, что нет зверя. Рог только один. Что сложного-то?»
«Дима, поди сюда».
Он пальцем подозвал старшего из братьев и ткнул пальцем в блокнот.
«Вот, что ты видишь?»
«Цифры».
«Правильно, Дима, это цифры. А что они обозначают, знаешь?»
«Василич, хватит загадками разговаривать».
Андрей старался перехватить инициативу.
«Андрей, это не загадки. Это простая экономика. Эта цифра показывает, сколько аванса вы взяли за то, что принесете через 2 недели 3 рога. 2 недели прошли, а рог всего один».
«Игорь, у нас неделя ушла, чтобы...»
«Парни, я все понимаю. Не собираюсь тут никого отчитывать, но вы знали условия и согласились, взяв аванс. Никто не просил и не заставлял вас. Ко мне со дня на день приедет заказчик, и что я ему скажу? Так дела не делаются. В лучшем случае пройдет слух, что мы плохие поставщики, а про худшее я и думать боюсь».
«Да ладно, что они нам сделают? У нас тут в каждом доме по стволу. Друг друга мы поддерживаем, в обиду не дадим».
«Дима, ты не понял. Если мы окажемся в списке тех, кто не выполняет договоренности, с нами не будут больше иметь дел. А это значит, что ни клиентов, ни денег мы не увидим».
«Да, Василич, ну сам посуди, зверь ушел. Отовсюду. Где мы тебе его найдем?»
«Андрей, ты давно узнал, что зверя нет?»
«Ну...» — начал он, но Дима одернул младшего брата. «Игорь Васильевич, нам еще хотя бы 4 дня надо, не меньше».
«Пара дней пока есть, не больше».
4. И патронов бы еще, черных».
«Дима, вы еще за предыдущие не рассчитались. Куда вы все деньги деваете? На девок в Альдарисе спускаете, небось? С такой расточительностью на старость не соберете».
«А ты сам-то собрал? Мы жизнями рискуем, а ты процент с этого имеешь, ничего не делая. Живешь за наш счет».